Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Корреспондентский час».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. У берегов Великобритании загорелось судно, на борту которого находится более 700 пассажиров. Директор ЦРУ Портер Госс ушел в отставку. В Армении сегодня второй день траура по жертвам авиакатастрофы в районе Сочи. У юго-восточного побережья Великобритании горит пассажирский лайнер, на борту которого 708 пассажиров. Судно находится примерно в 40 километрах от берега. Принято решение об эвакуации. Сообщается, что пожар возник в машинном отделении. Какой стране принадлежит лайнер, пока неизвестно. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных должен сегодня вынести оправдательный приговор троим обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Накануне присяжные признали полностью невиновными уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова.
Таким вердиктом современной России можно только восхищаться, я вам откровенно могу сказать. Полное оправдание по всем эпизодам всех подсудимых. Я скажу честно, что мы изначально рассчитывали на оправдание, вот по крайней мере нашего подзащитного Садриддинова, поскольку он, безусловно, по нашему мнению, был невиновен. Те доказательства, которые предъявлялись в отношении него, они вообще не выдерживали никакой критики.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Руслан Коблев, адвокат Фаиля Садриддинова. Сразу после оглашения вердикта подсудимые были освобождены из-под стражи. Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Следствие утверждало, что журналиста убили из-за его книги «Разговор с варваром», в которой он резко высказался в адрес одного из лидеров чеченских сепаратистов. В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Продолжается поисковая операция на месте падения авиалайнера в Черном море недалеко от Сочи. Погибли 113 человек, найдены тела 53. 3 мая самолет, следовавший из Еревана в Сочи, упал в море при заходе на посадку. Причины трагедии пока не установлены.
Радио «Свобода». Новости.
Ушел в отставку директор Центрального разведывательного управления США Портер Госс. Выступая перед журналистами, он ничего не сказал о мотивах своего решения. Президент США Джордж Буш заявил, что принял отставку главы ЦРУ и поблагодарил его за честную работу.
За время его работы в ЦРУ я установил очень близкие личные отношения с Портером, что чрезвычайно важно для директора этого ведомства. Он провел много времени в Белом доме, давая мне важные советы. Я высоко ценил его честность и прямоту.
Говорил президент США Джордж Буш. 15 членов Совета Безопасности ООН обсудят сегодня проект резолюции с требованием к иранским властям прекратить обогащение урана. Документ, предложенный Францией и Великобританией, подразумевает возможность применения санкций и даже силовых мер. В последнем случае, правда, потребуется принятие отдельной резолюции. Против проекта выступают 2 из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН – Россия и Китай. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил.
До сих пор инспекции не позволяют сделать вывод, что Иран обладает технологиями для производства оружия массового уничтожения. И с другой стороны, эти инспекции не позволяют сделать и обратного, что в Иране наверняка нет таких возможностей. Все, что мы сейчас предлагаем, и направлено на необходимость прояснения этого вопроса. Для этого необходимо целиком поддерживать продолжение деятельности МАГАТЭ в Иране. И надеюсь, что все усилия международного сообщества и в Вене, и в Нью-Йорке будут направлены именно на это.
Заявил Сергей Лавров. Международное сообщество опасается, что Тегеран втайне разрабатывает ядерное оружие. Иран отказывается заморозить программу, утверждая, что она преследует исключительно мирные цели.
Радио «Свобода». Новости.
Российский предприниматель Борис Березовский был задержан в пятницу в аэропорту бразильского города Сан-Паулу, сообщает агентство РИА Новости. Полиция сняла Березовского с рейса в Лондон и доставила на допрос, который длился около 8 часов. Затем бизнесмен был отпущен. Представитель генпрокуратуры Бразилии сообщил, что Березовского допрашивали в связи с его возможной причастностью к деятельности компании MSI, генерального спонсора футбольного клуба «Коринтиас». По данным следствия, компания занималась отмыванием денег через футбольные клубы. Генпрокуратура России обвиняет Березовского в хищениях. Осенью 2003 года он получил политическое убежище в Великобритании. Вице-президент США Дик Чейни встречается сегодня в Астане с казахстанской оппозицией. Лидеру партии «Демократический выбор Казахстана» Галымжану Жакиянову, недавно вышедшему на свободу после 4-летнего тюремного заключения, МВД запретило покидать Алма-Ату для встречи с вице-президентом США. Вчера на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Чейни высоко оценил достижения казахских властей в области демократии. А главной темой переговоров была энергетика, в частности вопрос строительства газопровода по дну Каспия в обход России.
Мы вовсе не рассматриваем Россию как врага. Мы хотим, чтобы она была нашим надежным другом и союзником. Однако я со всей ясностью выразил нашу озабоченность тем, что Россия, судя по всему, сопротивляется укреплению демократии в регионах, чьи правительства были представлены на конференции в столице Литвы в Вильнюсе.
Заявил Дик Чейни по поводу своих недавних высказываний в адрес России. Днем ранее, выступая в столице Литвы в Вильнюсе, Чейни обвинил Москву в энергетическом шантаже. Во Всеволжском районе Ленинградской области убит уроженец Таджикистана. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на ГУВД Петербурга, тело 46-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой и ножевым ранением было обнаружено в пятницу утром в автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Напомню основные новости к этому часу. У берегов Великобритании загорелось судно, на борту которого находится более 700 пассажиров. Директор ЦРУ Портер Госс ушел в отставку.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске президенты чтят память командира штрафной роты, воевавшей под Сталинградом. Школьники разыскивают имена солдат, умерших от ран в госпиталях Ижевска. Нижегородские ветераны требуют снижения квартплаты. Когда в селе Новотерском появится вода? Это в первой части программы. Во второй – Обнинск. Инвалида первой группы Павла Федоровича вдруг объявили почти здоровым. Орел. Кто оплачивает ошибки чиновников? Челябинск. Почему горожане против строительства метро? Саранск. Как спасти свой двор от пьяных компаний? Самара. Запрещать или не запрещать фильм «Сволочи»? Вятка. История современной России в частушках. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. На Мамаев курган участник Сталинградской битвы Владимир Сергеевич Коктев, живущий в Подмосковье, приезжает поклониться памяти своего командира Виктора Георгиевича Жолудева. Командир погиб позже, уже на Белорусском фронте, но был в числе других героев Сталинграда перезахоронен на Мамаевом кургане.
Я езжу на юбилей туда обязательно к своему командиру. Их, значит, плиты, я вот каждый раз приезжаю туда обязательно, ему налью, себе все это дело. Ну, а в этот раз так получилось, что он говорит, идет. Я говорю, ну, идет. Я говорю, ну, что, я говорю, подожду.
Он – это президент Владимир Путин, которого ветеран попросил поклониться памяти своего командира, поскольку пока шла церемония посещения аллеи героев и высокой делегации, самих ветеранов у входа придержали. Было это 9 мая прошлого года. Так Владимир Сергеевич вспоминает об этом сегодня.
Туда не пропускают. Стоят, это, Путин, говорит, идет. Ну, я говорю, ладно, идет. И он, когда проходил, я, значит, его попросил. Владимир Владимирович, поклонись вам там командиру-то, я говорю. Проходите, и никому тут. А где? Я говорю, будете поворачивать, я говорю, третий. руки от краю. Теперь он дошел туда и рукой машет. Но я не думал, что это меня-то. Ну, смотрю, бежит вот там товарищ какой-то. Пойдемте, вас Владимир Владимирович приглашает. Я говорю, куда? Я говорю, может, не меня? Нет, вас. Ну, я говорю, пойдем. Пришел, значит.
Президент поклонился могиле командира, но не расспрашивал, каким тот был и чем так запомнился теперешнему ветерану, который сам президенту задал 3 вопроса.
Не спрашивал он меня про Жалдева, ничего не спрашивал. Но только спросил, а где? Поклонился, да, когда он подошел. Я говорю, вот здесь, я поклонился самому командиру-то. Он повернулся, поклонился, все это дело. Ну, спасибо. Но я ему все 3 вопроса задал, самые простые. Во-первых, когда будет снова Сталинград, потому что город-герой Волгоград не может быть. Он так ответил, что это этот народ, говорит, решает об этом. Почему у Ельцина такая большая пенсия? Ну, говорит, не я назначал. Я говорю, и когда кончится война в Чечне? Это, говорит, сложный вопрос, говорит, такой, говорит, это не скоро решится. Ко мне обращается, ну, пойдемте с нами. Я говорю, нет, я своих не бросаю. Я не пошел. На меня там все это после нашей товарищеской, с кем я там был. Да что не пошел? Я говорю, а потом вы меня бы искали там, я говорю, еще где-то. Да ну, тебя привезли бы.
Пойти с президентом Владимир Сергеевич отказался, но о том Дне Победы вспоминает с удовольствием.
Вы представляете себе, у меня впечатление такое было, я был, как говорится, на высоте на такой, что это все меня поздравляли там, это и в гостинице поздравляли, и в аэропорту, когда уже улетал, поздравляли. Я все с Путиным, говорит, встречался. Я, когда он заступил в президенты, я был очень доволен. Наконец-то, как Андропов, силовик. Я очень хотел, чтобы именно силовик. А оказывается, его за горло держала вот эта вся мафия. Она и сейчас его, наверное, держит. Все хуже и хуже делается. Он не может именно руководить вот этим своим, как говорится, аппаратом.
Общаться с представителями власти простому ветерану не привыкать. В предыдущий юбилей Дня Победы его командиру кланялись и другие государственные люди.
Я тоже так же. Там уже на плите сидел там, налил ему, сам сижу за кулью, как раз Рудской идет с этим. Хасбулатов, что ли, какая? Я прям сказал, что поклонись вам командиру. Встал я, поклонись вам командиру. Они, этот Хасбулатов, Рудского, раз, они повернулись, все это, поклонились. Я говорю, ну, спасибо. Так же они предложили мне идти. Я говорю, да нет, я посижу здесь, я говорю, потом к своим вернуться.
Солдаты Когтева с командиром Жолодевым свела судьба, когда он, 19-летний связист, попал в штрафную роту за самовольную отлучку на свидание.
Я попал туда чисто случайно. Самовольная отлучка у меня была. Сватывался. Ну и вот после меня, конечно, разжаловали, направили на правый берег.
Считают, что жив остался благодаря командиру.
2 раза я там ходил в атаку, все это дело.
Хоть и разные у ветерана впечатления от руководителей государства, но общим было одно. Каким был человек, памяти которого те послушно кланялись, никто из них не расспросил.
Это, конечно, был такой командир Виктор Георгиевич Жолодев, очень хороший. Со старой армии еще. Так что это герой. Он погиб на Белорусском фронте. Я ему, конечно, очень благодарен, что он меня у себя оставил. При нем. Я связным был. А так бы я... Были, конечно, комиссары такие, которые хотели выслужиться. Ну, большинство боевые командиры. Горохов, Жолодев, Шобатов. Все время по окопам. Ну, мы пацаны были. Нас очень оберегали старички, которые прошли и финскую, и польскую прошли. Они куда лезете? Выслужиться? Героем хотим быть. Вот. Поэтому они нас оберегали.
Иначе, говорит Владимир Сергеевич, погиб бы он тогда в Сталинграде. Впрочем, опасна была и его работа связиста. На задание он ходил с 2 гранатами. Первая для врага, вторая для себя. Штрафная рота стрелковой бригады воевала в районе тракторного завода. До врага было рукой подать, меньше 300 метров. А еще противник постоянно обстреливал город с высоты Мамаева кургана, куда ко Дню Победы всегда теперь старается приехать ветеран Владимир Когтев, сам кланяется памяти командира штрафной роты Виктора Жолодева, из президентов того же просит настойчиво. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Каким образом в Ижевске в годы Великой Отечественной войны, расположенном в глубоком тылу, образовалось 2 обширных солдатских захоронения? Одно из них на Нагорном кладбище, где 470 солдатских могил, другое на Северном, еще 345 могил. Это память о 20 с лишним военных госпиталях, которые в 1941-1945 годах располагались в лучших, тогда еще совсем новых, школах города. С этих солдатских могил 20 лет назад началась поисковая работа музея Ижевской школы номер 7. Сегодня юные экскурсоводы рассказывают о том, как прибывали в Ижевск санитарные поезда всегда ночью, а днем город отправлял на фронт оружие. Всего было более 200 таких эшелонов, которые доставили в Ижевск почти 100 тысяч раненых, из них около 40 тысяч на носилках. На вокзале шла сортировка. Среди экспонатов школьного музея наборы хирургических инструментов тех лет, шинель, гимнастерка, архивные фотографии. Любопытная деталь. Не так давно побывавшая в Ижевске правозащитник Людмила Алексеева, председатель московской хельсинкской группы, вспоминала, как в 43-м году, будучи в эвакуации именно в Ижевске, она восьмиклассницей участвовала в этих ночных выгрузках раненых. Как подросткам приходилось вчетвером браться за ручки носилок, чтобы поднять бойца. С вокзала их развозили на трамвае. Работа с документами тех лет привела музейщиков к некой странной диспропорции. Списки умерших и похороненных в Ижевске бойцов оказались существенно больше, чем фактически могил на двух кладбищах, говорит Алла Чумакова, нынешний руководитель школьного музея.
Одна из медицинских работников госпиталей говорит о том, что они хоронили воинов сами, и было отведено место, вот, допустим, челюстно-лицевой госпиталь на северном кладбище, просто часть леса. И поэтому хоронили хаотично, куда был доступ, где быстрее и где легче было это сделать. Потом, после войны, эти кладбища несколько раз претерпевали изменения, перепланировки. В результате сбора материала мы увидели, что раненые есть, а вот место захоронения их не нашли. Они как бы потерялись. Потом хоронили ведь еще и где-то на Александровском кладбище, и там, где ближе было, хоронили, где сейчас Ледовый дворец.
Тогда и родилась мысль увековечить память тех, чьи могилы не сохранились, на стене памяти. В Ижевске появился еще один мемориал.
Мы нашли вначале 426 человек, а потом еще нашли сотню, значит, у нас 526, и списки эти у нас полностью опубликованы в нашей книге, а 426 человек, благодаря администрации города, была воздвигнута мемориальная стена на Нагорном кладбище.
Надо отметить особую ауру, которую создал музей в школе. Здесь иначе относятся к страданиям. Увечьем.
Гаврилов, который 22 операции, полностью лицо было снесено. Он к нам ежегодно и в прошлом году приходил, а нынче уже не может. Дети как-то более милосердные. Вот этот Гаврилов, он говорит, я в другие школы даже и не хожу. Я один раз, говорит, пришел, а надо мной смеются, потому что у него нет глаза, он изуродован. А здесь ребята со мной здороваются и относятся ко мне с уважением.
Сейчас на солдатских кладбищах полным ходом идет предпраздничная уборка. Когда я включила свой микрофон на Северном, давно уже закрытом кладбище, здесь работали женщины из горзеленхоза. Они высаживали цветочную рассаду на могилы, огражденные бордюрным камнем. Одна из работниц по имени Зоя рассказала, что уже сделано ими и что еще предстоит.
Мы сначала уборкой занимаемся, чистили все. А сейчас вот сегодня будем мыть с порошком, ну, а завтра покрасим, чтобы уж совсем и красиво было, замечательно получится. В этом году сюда уж третий раз приезжаем.
А непосредственно в День Победы здесь по традиции состоится торжественный митинг, после чего до самого вечера будут идти к солдатским могилам люди целыми семьями, возлагать цветы, вспоминать своих близких, не вернувшихся с той войны. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Нижегородцы шумно обсуждают повысившиеся тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
537, а еще 210.
Всем уже объяснял, разница.
Вот счет за декабрь 104 тысячи.
С нового года суммы в квитанциях по квартплате выросли на сотни рублей. Малообеспеченные граждане, особенно пенсионеры, просто в панике.
2400 плачу, я пенсию 2900 получаю, это за квартиру. Кто меня кормить будет?
Власти пообещали ограничить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги нормой в 23%, при инфляции вдвое меньшей, якобы из-за инвестиционной составляющей на обновление систем водопровода и канализации. Это неоднократно разъяснял заместитель мэра по ЖКХ Александр Котельников.
Для Нижегородской области утвержден коэффициент повышения максимальный 23,2, и этот коэффициент применяется для всех платежей жителей, раздельно для жилищной услуги и раздельно для коммунальной услуги. Плюс является то, что у нас отдельно защищены инвестиционные программы по водоканалу. Поэтому нам разрешено повышение по воде на 26%, по канализации на 29%, а все остальные тарифы мы поднимаем не более чем на 23,2%.
Но гладко было на бумаге. Фактически рост тарифов оказался гораздо выше и на водоснабжение, и на канализацию, и особенно на отопление, говорит Елена Кузнецова.
Звонила, значит, в жилищный фонд. Мне там назвали, значит, сумму, что должны за отопление брать тариф 9,03. С нас берется 20 рублей 72 копейки.
То есть за отопление квадратного метра вдвое выше. С тарифом Минтепло оказалось разобраться не под силу даже чиновникам, объясняет представитель областной прокуратуры Константин Моисеев.
Мы установили, что причиной повышения платежей населения города Нижнего Новгорода за отопление и горячее водоснабжение в текущем году стала неурегулированность городской думы города Нижнего Новгорода тарифов на коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.
Депутат Александр Сириков не может объяснить рост тарифов.
Много недоумений по поводу того, какие тарифы устанавливают различные котельные. Почему в одном случае на 247% увеличен, в втором на 132%?
Пришлось в ситуацию вмешаться губернатору. Валерий Шанс пообещал пересчитать тарифы.
Всем будут перерасчеты сделаны, со всеми будут расчеты произведены.
Чиновники пересчитали так, что некоторым пришлось платить даже больше, а другие говорят, что тарифами просто задушили, говорят нижегородцы Нина Федулова и Сергей Тишков.
В феврале должны были сделать перерасчет, так нам увеличили уже на 10 рублей. Вот 1975,92, вот, и получается 10 рублей в плюс.
Вот я взял квитанцию, вот на 2005 год платили 3000 без 2 рублей. Но вот в январе пришла квитанция 3578, сразу почти 600 рублей. Вот в феврале уже пришла, скинули 111 рублей. Ну, даже, конечно, вот неудобно говорить, да, вот канализация была 15 рублей, стала 3360. Ну что, люди больше стали в туалет ходить? Да люди уж и так пояса все затянули. Очень тяжело, очень. Вообще, бери веревку и вешайся, задушили.
Учительница Наталья Алютина получила прибавку к зарплате, но деньги ушли на дополнительную оплату жилищно-коммунальных услуг.
В прошлом месяце я платила за квартиру 1200, квитанция пришла на 1513 рублей. Вот те 174 рубля, которые мне увеличили в мою бюджетную ставку, из одного кармана я перекладываю в другой карман.
Нижегородский мэр Вадим Булавинов тоже считает, что рост тарифов незаконный.
Есть примеры, как некоторые котельные сделали 230% удорожания только в январе этого года. В нарушении, я считаю, закона.
Мэр пообещал поставить счетчики тепла в дома нижегородцев. Некоторые уже поставили и оказались в проигрыше, говорит Валентина Букина.
Булавинов говорит, что ставить счетчики будут во всех домах бесплатно. Мы поставили их за свои деньги, за 120 тысяч.
Только за отопление у нас пришло 1600 за квартиру. Только за отопление.
Очень даже интересно. Поставили авансом за март месяц 15 метров кубических. Это сколько же воды я должна вылить за месяц? 15 кубов? Это вообще даже уму нерастяжимо.
Горожане считают, что их совсем запутали с расчетами тарифов.
Конечно, конечно, запутали. Чему только должны считать и считать и считать. Лишний раз расстраиваться.
Нижегородцы опять выходят на акции протеста.
Затем, чтобы квартплату снизили и достойную нам пенсию сделали. Я живу одна, за телефон 200 рублей, за квартплату 900 рублей в однокомнатной квартире живу.
Электроэнергия, телефон 300 минут дали.
Если у вас инфляция 8,5%, то почему на ЖКХ на 23,2%? А если у вас инфляция 23,2%, почему нам пенсию индексируете на 8,5%?
Но тарифы продолжают расти. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Минеральные воды» Лада Леденева. Всю первую неделю мая на Ставрополье лили дожди, и в домах жителей поселка Новотерский, что под минеральными водами, был праздник. Радовались тому, что дождь напоил сады и огороды, цветочные клумбы и палисадники. С наступлением летней жары поливать грядки сельчане не смогут. Несколько лет в поселке практически нет воды. Жительница улицы Солнечной Людмила Пушкарева вынуждена ежедневно вставать в 6 утра, чтобы караулить воду. За день из крана может накапать до 5 ведер. Чтобы постирать, помыться, приготовить еду, воду приходится расходовать по крупицам.
Мы живем здесь 7 лет, и как мы приехали сюда, и так мы страдаем без воды. У нас не ванная, а склад. Ведра, бачки, кастрюли, все забито водой. Позднее 6 часов мы, вот лично я, еще не вставали, потому что уже слушаешь, когда она зашипит, нужно быстренько встать. У нас хозяйство, семья большая, нужно и набрать что-то, приготовить, и запас сделать ее могут. вечером вообще не дать. Раньше мы тоже покупали воду, машинку пригоняем, закачали, можем полить. Но вот уже года два идет засуха такая, у нас вообще даже урожай гибнет.
В доме ее соседа Каржика Валерьевича водопроводные краны не закрывают вовсе.
А мы вообще не закрываем, потому что нет воды. У нас постоянно открыто. Ну, бывает, что ванну можно набрать, а бывает, что ведра два, а большинство случаев вообще не идет, нету. Все знают, и начальство знает, и вот никто ничего не делает. Все они даже лучше нас знают.
Местные власти проблемы сельчан не разумеют. Глава Новотерского сельсовета живет в соседнем поселке.
Он на Змейке живет, там все-таки лучше вода. Там вода железнодорожников, там она круглосутки, эта вода идет, у них своя ветка. Там половина Змейки с водой, половина так же, как мы, страдают.
Поселок Новотерский был основан еще в дореволюционные времена. Местный Терский конный завод славен элитными лошадьми и не только в России, но и за ее пределами. Когда-то царский водопровод, остатки которого сохранились и до сих пор, бесперебойно снабжал водой все местное население. Новый, советский, давно нуждается в реконструкции. Полгода назад местный житель Николай Гвозденко с группой единомышленников начал борьбу за живительную влагу. С тех пор он ведет переписку с властями всех уровней и собрал два увесистых тома отписок и отговорок и массу обещаний.
Начиная с ноября месяца прошлого года, вот полгода, и вот это вот с этого времени я собирал столько документов. Обращался во все мыслимые инстанции в Ставропольском крае. Начиная от местной власти, ну, глава администрации, глава поселения нашего, глава сельского совета, и кончая заместителем Черногорова. Писал я письма уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае, в прокуратуру. Все ступени власти мы задействовали. Реакция, значит, все обещают помочь, все обещают выделить деньги.
Впрочем, одно из обещаний власти все же выполнили. Генерального директора предприятия ЖКХ «Новотерская» Владимира Гордиенко оштрафовали за отключение воды на целых 500 рублей. Чиновник обиделся.
Ну что он сказал? Мы вам не консьержки какие-нибудь и гувернантки, чтобы вас обслуживать. А платите вы за то, что дом стоит. Вот понимаете, вот хочется нам кушать, вот за это вы платите, ребята. Вот тотальная система надувательства.
Рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Минеральных водах Алексей Костин. Жители добились и того, чтобы на верхней улице поселка, отключенная от водовода 3 года назад, вновь пустили воду.
Ну, уже, наверное, месяц у них вода, и я вот почти через день, мне люди приходят, говорят, что спасибо, что вот вы добились от нас, подключили воды. Нам не надо круглые сутки, нам хотя бы 2 часа в сутки давали воду. Вот мы могли набрать свои горшочки, там, тазики, баллончики, ведра там и так далее.
Рассказал Николай Гвозденко. Сегодня в поселке проживают 1800 человек. Осенью прошлого года, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме, они перекрыли федеральную автотрассу Ростов-Баку.
Стали, перекрыли трассу. Значит, через 2 часа все руководители появились и начали нас убеждать, что они кое-что сделают, кое-что помогут, кое-что организуют. Ну вот до сих пор результатов пока вот то, что мы добиваемся, единственное. А нам надо от них было 500 тысяч, вот чтобы нам решить нашу проблему. Я думаю, что для власти 500 тысяч, это, я бы сказал, как это мало. Вопрос чисто организационный. Сейчас идет передел собственности. Вот в связи с этим переделом каждый тянет на себя одеяло. Мы не можем эту проблему решить.
Чтобы решить проблему, всего-то и нужно 400 метров трубы запитать поселок из 2 соседних водоводов. Но у власти на это нет денег. При том, что местный завод минеральных вод ежегодно сдает в бюджет более 70 миллионов рублей налогов. Тем временем жители поселка платят за кубометр воды не 3 рубля, как горожане, а 18. И расходуют, как указано в нормах, не 200, а 350 литров в сутки. Говорит Алексей Костин.
Сейчас, правда, вот мы стали поднимать эту тему. Подача воды по графику. Что такое? Кто придумал этот график вообще? Вот я вот статью писал недавно. Ну объясните, тариф разложен так. Вот 350 литров на человека сейчас заложено в день. В Москве 200. Ну что, в Москве меньше моются? Вот так 350 я хочу получить каждый час, когда мне вздумается. Сейчас они стеснительно говорят, у нас нет графика. Есть плановое снижение давления в сети при заполнении каких-то резервуаров. Ну то есть уходят от этой темы. В конце концов, я считаю так, каждый на своем месте свою работу должен выполнять хорошо. День коммунального хозяйства был. Они все там премии получили. Они лучшие в крае считаются, к чему они нас учат. А вы говорите, вы их ругаете, их хвалить, может быть, надо.
Сегодня жители поселка Новотерский собираются отстаивать свои права в суде. Их поддерживает местный омбудсман и партия пенсионеров России. Недавно в Пятигорске пенсионеры уже выиграли аналогичный иск по тарифам на услуги ЖКХ.
Я единственное призываю, мы должны добиться, чтобы активность была народа. Вы должны подать в суд.
Да, коллективный иск будем подавать.
Я всегда призывал к гласности, надо всегда об этом говорить. Правильно, что вот пресса должна писать. Они боятся гласности, боятся они. Но пока, скажем, прокуратура перед ними пасует, пока не будут себя так вести.
Лада Леденева для Радио Свобода, Минеральные воды.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
У юго-восточного побережья Великобритании на пассажирском судне произошел пожар. На борту лайнера 708 пассажиров. Огонь, возникший в машинном отделении, по последним сообщениям, локализован. Маршрут лайнера и порт его приписки пока неизвестны. Мосгорсуд сегодня должен вынести оправдательный приговор обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Накануне присяжные полностью оправдали уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садридинова. Сразу после оглашения вердикта подсудимые были освобождены из-под стражи. В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Поисковая операция на месте падения авиалайнера продолжается. Ушел в отставку директор Центрального разведывательного управления США Портер Госс. Выступая перед журналистами, он ничего не сказал о мотивах своего решения. Президент принял отставку главы ЦРУ. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. К Ирану даже может быть применена сила, для чего, однако, требуется отдельная резолюция. Российский предприниматель Борис Березовский был задержан в пятницу в аэропорту бразильского города Сан-Паулу, сообщает агентство РИА Новости. Полиция сняла Березовского с рейса в Лондон и доставила на допрос, который длился около 8 часов. Затем бизнесмен был отпущен. На переговорах по урегулированию ситуации в западной провинции Судана Дарфуре достигнут серьезный прогресс. В Сербии полиция задержала еще 2 подозреваемых в укрывательстве Ратка Младича.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. 24-летнему жителю Обнинска Павлу Федоровичу местная медико-социальная экспертиза снизила группу инвалидности с 1 до 2. Областная экспертиза подтвердила это решение. Складывается ощущение, что есть какое-то негласное решение снижать инвалидам группы, хотя в большинстве случаев доказать это невозможно. Состояние же Павла Федоровича таково, что даже не специалисту ясно, это инвалид первой группы, он абсолютно неработоспособен. Он самостоятельно может пройти не более 10 метров. До 18 лет молодой человек был абсолютно здоровым. Его призвали в армию и отправили на Дальний Восток, вспоминает Павел Федорович.
Плохо помню, только что 10 суток нас везли в холодном вагоне. Одного парня вот на полпути вот сняли с поезда, он заболел. То мне, как молодому военнослужащему, не верили, что вот голова сильно болит, думали, что не хочу служить, сочкую.
Парень из-за переохлаждения заболел менингоэнцефалитом и впал в кому, в которой находился 3 недели. Его выходила мама, прилетевшая спасать сына. Павел выжил, его комиссовали и дали первую группу инвалидности, а недавно ее понизили до 2-й. И в Обнинской МСЭК, и в областной Калужской отказались давать комментарии по этому поводу. Но матери Павла Федоровича объяснение дали. О том, какое, говорит сама Ольга Федорович.
Они мотивируют тем, что инвалид первой группы не может даже работать ложкой, чтобы обеспечить себя едой. Но я хочу сказать, что заболевания бывают разные, и у нас очень тяжелые последствия после перенесенного менингоэнцефалита, и я просто требую возврата группы для того, чтобы можно было пролечиться курортно-санаторным лечением. А для этого надо получить инвалидность первой группы, потому что сам больной не сможет себя нигде ни в чем обеспечить. Он даже один не дойдет до общественного транспорта.
Разница в пенсиях, которые получают инвалиды первой и второй группы, небольшая. Но инвалид первой группы имеет право на то, чтобы его в санатории сопровождал близкий человек. Теперь этого права Павел Федорович лишен.
Вторую группу сейчас, если мне путевку дадут в санаторий, один я не справлюсь. То есть вот мне надо и памперс помочь одеть, и вот хожу плохо, а за мной никто в санатории ухаживать не будет смотреть.
Мать Павла Федоровича собралась отстаивать права своего сына в федеральной медико-социальной экспертизе и уверена, что своего добьется.
Мы будем собирать независимых экспертов, невропатологов. Я буду бороться за права своего сына, за достойную его жизнь, так как мальчик, защищая отечество, очень серьезно пострадал. И в 24 года остаться у разбитого корыта – это очень страшно.
Младшему брату Павла Федоровича Валерию на днях исполнилось 18 лет, и его призывают в армию. Мать, несмотря на трагедию старшего сына, не собирается прятать Валерия. В военкомате пообещали, что он будет служить недалеко от дома, и заверили, что в армии с ним ничего дурного не случится. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Орел» Екатерина Рычкина. Здравствуйте. Вас беспокоит мошенница Тамсинская. Так начала разговор со мной инвалид первой группы по зрению орловчанка Светлана Тамсинская. Именно на нее орловские власти пытались возложить вину за несовершенство российского законодательства и прорехи в работе специалистов в Центре занятости населения заводского района города Орла. С самого детства она смотрит на мир через толстенные стекла очков, но видит лишь цветовые пятна. Государство выплачивает инвалидам пенсии, однако их размер слишком мал, поэтому многие из них стараются где-то подработать, в том числе и Светлана Тамсинская. У нее филологическое образование, она знает методики реабилитации слепых, работала диспетчером на телефоне, нянечкой и даже продавцем газет. Однако покупатели, заметив, что она принимает монеты на ощупь, начали обманывать, и дело не пошло. В январе 2002 года Светлана Тамсинская пришла в заводской центр занятости населения в надежде, что там ей подыщут какую-нибудь работу. Работу не нашли, зато поставили на учет. Пособие по безработице для Тамсинской составило минимальный размер оплаты труда – меньше 100 рублей в месяц. За 13 месяцев она успела получить 1201 рубль 48 копеек. И тут Центр занятости вдруг обнаружил, что деньги выплачивались незаконно и должны быть возвращены. Дело в том, что инвалид имеет право выбирать, какую именно пенсию по старости или по инвалидности он будет получать. 28 лет трудового стажа позволили Светлане Тамсинской получать пенсию по старости. Однако закон разрешает выплачивать пособие по безработице только тем, кто получает пенсию именно по инвалидности. Узнав об этом, Тамсинскую сняли с учета и сказали, что если она не вернет 1200 рублей, то на нее заведут уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», говорит Светлана Тамсинская.
Я разговаривала с директором службы занятости. Я пришла к нему и говорю: вы знаете, вот так получилось. Он: да, я знаю, вы обманным путем назвал 1200 рублей 48 копеек. Это денежки. Вы их должны вернуть. Когда принесете? Уже начали со мной говорить именно как с мошенницей. Да в чем обманула? Объясните. Никто даже разговаривать не хотел.
Уверение в том, что инвалид не знал о тонкости законодательства, документы не подделывала и умысла на обман государства не имела, не произвели на руководство Центра занятости никакого впечатления. Комментирует адвокат Светланы Тамсинской Владимир Сучков.
Когда она поняла, что она не имеет права получать эти деньги, она об этом сама заявила работникам той самой службы, которые пытались привлечь их к ответственности. Вот какое мошенничество. Мошенник приходит и сама говорит: вы знаете, а я, наверное, неправильно у вас получаю деньги. Вы видели когда-нибудь таких мошенников? Я лично нет.
Через полгода руководитель Центра занятости Сергей Маталкин отдал документы в отдел по борьбе с экономическими преступлениями заводского района города Орла. Дознаватель Лежнев подготовил обвинительное заключение о том, как инвалид первой группы совершил хищение из государственного бюджета. Прокурор Новиков его утвердил, и дело по обвинению Светланы Тамсинской в мошенничестве ушло в суд. Говорит руководитель Центра занятости населения заводского района Сергей Маталкин.
Сказать, чтобы мы там нечеловечески поступили, я считаю, что не вправе. В таких ситуациях не дают расслабляться. Получил незаконно 3-4 дня на выплату и вперед. Поймите правильно, я ж не могу. Сейчас придет проверка, меня же скажут, ты что сидишь здесь? Да для чего сидишь на такой должности? Потакаешь таким вещам. Я должен реагировать. И только я просидел полгода, ничего не делая. Ну и все, я дал это дело в органы.
2 года понадобилось адвокату Владимиру Сучкову для того, чтобы в 3 инстанциях раз за разом доказывать суду, что его подзащитная невиновна. Ведь документы, которые от нее требовали в Центре занятости населения, она предоставила в полном объеме. На все вопросы ответила правдиво. Что же касается юридической казуистики с пенсиями по старости или инвалидности, то откуда 53-летнему практически слепому филологу о них знать? И все 3 инстанции вынесли оправдательный приговор. Украденные у государства 1200 рублей канули в лету. Тамсинскую оправдали. Возмещать ущерб государству никто не хочет. Как заверил меня дознаватель Сергей Лежнев, Тамсинской просто повезло с адвокатом. Оказывается, в милицейской практике это не первое дело. И всех осуждали по 159 статье Уголовного кодекса. Дознаватель считает оправдательный приговор случайностью, которая никак не повлияет на правоприменительную практику. А значит, те, кто не уследит за правильностью начисления ему пособия по безработице, будет признан мошенником, говорит Владимир Сучков.
Я хочу, к сожалению, отметить, что в России процветает государственный рэкет. Когда государство пытается выбивать долговые обязательства посредством привлечения лиц к уголовной ответственности, и Тамсинская за свои 1200 рублей не стала исключением. То есть это способ выбить из инвалида первой группы пенсионера эти несчастные 1210 рублей.
Для Радио Свобода Екатерина Рычкина, Орел.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Жители нескольких челябинских домов по проспекту Ленина выступили против строительства станции метро в районе Комсомольской площади. Вот уже несколько дней они устраивают пикеты с требованием пересмотреть планы метростроевцев. Как выяснилось, горожан возмущает, что станцию на их территории будут строить открытым способом. По их мнению, это приведет к разрушению домов и ухудшению экологической обстановки. На акцию протеста приглашали и представители городской администрации, и других чиновников, однако к жителям микрорайона так никто и не приехал. Вот что сказала одна из жительниц ближайшего дома, Валентина Волкова.
Речь идет о варварском отношении к нашему скверу по поводу строительства метро. Нет государственной экологической экспертизы. Если уберем мы эту зеленую рощу, то это отразится на нашем здоровье. Мы ни за что не хотим с этим помириться. Мы собираемся сейчас вот под этот экскаватор лечь. Мы не уйдем.
Итак, никто из чиновников к пожилым людям, которым приходится стоять часами перед строительной техникой, в любой момент готовый начать крушить деревья, так и не приехал. Хотя вопросов к нему пикетчиков накопилось немало. В частности, зачем вообще городу такой план строительства метро, при котором 3 планируемые станции будут возводиться, по сути дела, в центральной части города, совершенно не охватывая окраины, северо-запад, Ленинский и Металлургический районы. Когда-то в районе Комсомольской площади впрямь имело смысл строить станцию метро, так как поблизости тракторный завод. Но сейчас численность его сотрудников сократилась в разы, пользоваться метрополитеном будет, по сути, некому, говорит одна из участниц пикета.
40 лет тому назад, когда метро решили делать, был завод ЧТЗ, где было 50 тысяч рабочих. Для них жилье строили на северо-запад. Был смысл построить это метро. Сейчас завода нет. Там 5000 рабочих. Кто будет ездить на метро? Неизвестно. Если нам здесь сейчас открытым способом будут строить, это на 10 лет, а может быть еще больше. У нас метро будет одна остановка нерентабельная. Наши деньги пойдут на ветер. Это безумство. Мы против этого.
Сейчас строители, не проводя экологическую экспертизу и не продемонстрировав людям план будущей стройки, намереваются уничтожить зеленые насаждения под окнами, перенести их на место движения транспорта, а на месте самого проспекта Ленина развернуть строительство. Жильцы от этого просто в шоке. Вот мнение еще одной жительницы этих окрестностей.
С остановки «Спартак» до остановки «Комсомольская площадь» и немножко дальше до управления завода была тополиная аллея, которая представляла из себя 4 ряда тополей. И они склонялись, и мы здесь ходили, гуляли в течение вот больше чем 40 лет. Это бульвар единственный был в городе. Напротив детского парка имени Терешковой всегда были разбиты клумбы с цветами. И мы здесь сами детьми гуляли, и наши уже внуки сейчас гуляют. Гуляли. Но в течение последних 10-15 лет постепенно выкорчевываются все деревья, независимо от того, нужно тут метро или не нужно. Вот если вы посмотрите вдаль, все это уже асфальтовая пустыня.
Да мне не жителей, чиновникам дела нет. Генеральный директор муниципального предприятия «Челябметрострой» Константин Абрамчук спокойно объясняет, что у него есть целых 3 причины не идти на компромисс с жильцами.
Это первая станция, откуда выходит с портала электродепо. Это первое. Второе, это срок строительства станции глубокого заложения гораздо дольше, чем строительство открытым способом. Ну и третье, это экономически целесообразно и технически целесообразно для того, чтобы не тратить государственные деньги.
Тем не менее, несмотря на все доводы Абрамчука, у жителей домов свое мнение на этот счет, говорит Андрей Орлов.
Чудовищно наплевательское отношение к людям. Вырублена замечательная аллея. Деды когда-то садили, память об этом. Все вырублено, все искорчевано. Честно говоря, просто хочется посмотреть, как бы улыбался господин Абрамчук, директор метростроя, если бы он жил сам в одном из этих домов, в 15-м или в 17-м.
Жители микрорайона сдаваться не собираются. Они уже направили обращение к губернатору области Петру Сумину, в областную прокуратуру, а также депутату Законодательного собрания области Александру Берестову с просьбой пересмотреть планы строительства метрополитена, заменив открытый способ строительства на закрытый. В ожидании ответа на свои требования жильцы намерены ежедневно устраивать акции протеста. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. В перерывах между лекциями из дверей учебных заведений столицы Мордовии вываливаются толпы молодых людей. Курить в зданиях техникумов и вузов запрещено, рядом же сколько угодно. Если выкурить сигарету на улице для парней не составляет проблемы, то девушки стараются зайти куда-то за уголок. Если за этим самым уголком находится двор какого-то жилого дома, то горе его жильцам. Вот пример. Дом 24 по улице Богдана Хмельницкого. Во дворе до недавнего времени, о том, почему именно до недавнего времени чуть позже, толпы молодых людей.
А это студенты. Студенты вот колледжа, университет. И училище «Культпросвет».
Представила молодых людей жительница дома Тамара Игнатьева. Место для студенческого перекура потом стало местом посиделок, куда можно прийти не просто во время перемены. Несколько лет назад двор этого дома в самом центре Саранска стал местом постоянных, как сейчас говорят, тусовок молодых людей, которые стали чувствовать себя здесь настоящими хозяевами.
Очень нахально ведут себя девушки. С мальчиками можно договориться. Их попросишь. Ну, не все, конечно, такие вежливые, но уходят. А девушки нет. Встанут, это не ваш двор. Забудьте о том, что у вас есть двор. Это двор наш. У одной пенсионерки молодая девушка сорвала, она ее просила уйти. Она сорвала с нее очки и бросила, разбила.
С соседкой согласен и Анатолий Шамов.
Да какая-то эпидемия на девчонок. Как все отрицательное, то почему-то с них. Мат, пьянки, курение, плевки эти вот, значит.
А как плюют? А плюют так, точно у них там залежи этой не слюны, а крохотины. А попросишь, они еще больше начинают плевать. И пьют-то ведь не только пиво, а пьют прямо стаканчиками водку. И отсюда идут шатаясь, и некоторые даже падают. Ну что это? Все вытоптали. У нас какая была травка, у нас была какая зелень. Бывало, утром проснешься, посмотришь, зеленый красивый двор, дорожки, кругом травка, муравка. На доме висела доска, дом образцового содержания. А сейчас помойка. Сосчитали 20 мешков, только с бутылок последний раз, перед маем немножко раньше вывезли. И сейчас за бельевой стоят. Я сама 5 раз выходила, у меня небольшие грабельки, сгребала все. Там столько колпачков от пивных бутылок, все еще не сгребли. А сколько было окурков?
Обращения в милицию результата не приносили. Ну, зайдет во двор наряд, говорит Тамара Игнатьева, проверит документы у парней. И это все. Одним словом, разочаровались жильцы в саранской милиции.
Они сами говорят, сейчас другое время. Ну, кругом бардак, так они участники этого бардака.
так что решать проблемы жильцам пришлось самостоятельно. Силовой вариант был исключен, решили поступить нетрадиционно. Один из жителей начал фотографировать девушек с сигаретами и стаканчиками в руках, а затем, распечатав снимки на листах форматом А4, повесил портреты на стенде во дворе.
Я не знаю, как это фотографировали, он ничего не сказал. Он прибил доску и на эту доску повесил фотографии девочек, которые, ну, прям беззастенчиво так пьют, курят.
По словам Анатолия Шамова, всего было сделано и прикреплено на стенд более десятка подобных снимков.
Какое-то время было, что к нам приходили как на экскурсию смотреть этих курящих будущих мам.
Сначала героини этой импровизированной фотовыставки во дворе старались уничтожить свои изображения. Однако ее устроители из резервов постоянно пополняли фотогалерею. Благо, недостатка в фактуре не было. Итог?
Стали бояться заходить. И уже стали с оглядкой. Ну, а теперь вы видите, уже это просто... Это редкий случай сейчас, что чужие заходят. Редко, редко. Чужих уже не бывает здесь.
Удивительным образом отреагировали на фотовыставку и городские власти. По их распоряжению за считанные дни обнесли двор забором, на калитке поставили кодовый замок. Впрочем, по словам некоторых жильцов, такая оперативность вызвана распоряжением одного из городских чиновников, чья дочь оказалась среди персонажей фотогалереи. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. Премьера в Самаре исторического блокбастера «Сволочи» режиссера Александра Атанесяна стала поводом для громкого скандала. Ветераны Второй мировой войны через местную прессу выступили с обвинениями в адрес создателей картины. По мнению представителей старшего поколения, фильм «Сволочи» искажает историю военного времени. Напомню, действие фильма происходит в тренировочном лагере, который разместился в горах Казахстана. Согласно секретной директиве советского командования 1943 года, из малолетних преступников, из беспризорников готовят спецгруппу для заброски в немецкий тыл. Воспитатели, включая начальника лагеря, отобраны из заключенных сталинских лагерей. По словам самарских ветеранов, во время Второй мировой войны в СССР не было практики использования детей в диверсионных целях, говорит Андрей Кравцов.
Совершенно как-то нереально, нелогично, как-то надумано все. Мне, честно говоря, фильм не понравился. Не знаю, такое какое-то внутреннее ощущение.
Самарская молодежь придерживается другой точки зрения. Молодым людям фильм нравится в первую очередь тем, что без прекрас показывает суровую действительность военного времени, рассказывает студент Алексей Васильев.
Мне фильм очень понравился. Красивая картинка, красивый сценарий. Показана жизнь без прикрас. Такие фильмы тоже необходимы. Не то, что воспевать войну. Это тоже неправильно, конечно. Показывает, как учат детей заниматься делами взрослых, по сути дела. Диверсиями, что не должно быть. Но война, война.
Это мнение разделяет учитель истории Виктор Афонин.
Как молодежь участвует в войне, такие фильмы обязательно нужны. Но надо показывать правду, потому что любую истину можно исказить, можно и так, и так. Сейчас мы историю-то вообще не знаем. Дети партизан, они совершали подвиги, жизнью за это расплачивались. Историю обязательно надо знать, потому что мы наступаем на грабли из-за того, что не знаем истории.
Несмотря на критику, которой самарские ветераны подвергли фильм «Сволочи», руководители кинотеатров не собираются останавливать прокат картины в Самаре. Продолжает менеджер одного из самарских киноцентров Руслан Рязанцев.
Во многих фильмах показано, ну, скажем так, неправду. Многие дети прошли через войну, и что они из этого вынесли, что перенесли в своей жизни. Не всегда же мы знаем правду.
Самарские ветераны направили письмо в Государственную Думу России и Комитет по кинематографии, требуя запретить показ фильма «Сволочи» в кинотеатрах города. Однако далеко не все ветераны отнеслись к фильму критически. Ветераны самарских творческих союзов провели специальный кинопросмотр фильма «Сволочи». Зрителям, многие из которых сами участвовали во Второй мировой войне, фильм понравился, поделилась Ольга Шведова.
Пусть в другом ракурсе это показ, не в том, котором хотелось некоторым людям, но все равно это должно иметь место. Я даже приветствую то, что сейчас выпускаются компьютерные игры военных лет. Они тоже чему-то учат молодежь. Потому что нужно знать все, как было. Подробнее для того, чтобы показать, как отличалась жизнь детей того времени от жизни нашей. Чтобы наши дети чему-то поучились у того прежнего поколения, каким оно было. Оно было более мужественным, более честным, более искренним. Не то, что вот сейчас, когда все пьют, курят и так. так далее, интересы, конечно, значительно более низменные.
Пока представители двух разных поколений решают, можно или нельзя показывать в кинотеатрах фильм о подростках на войне, в Самарском киноцентре провели конкурс рисунков, посвященный Дню Победы. Ни на одном из 150 рисунков, представленных на конкурс, не было нарисовано солдат и войны. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова. Уже почти 20 лет так начинает свои репетиции вятский ансамбль гармонистов «Тальяночка». Руководит этим народным коллективом заслуженный работник культуры Владимир Булычев. Сам Владимир начал играть на гармонии еще в 5 лет, сидя под кроватью.
Я играю с 5 лет. Я в семье 9-й, нас всего 10. 5 братьев, 5 сестер. Отец всю жизнь играл, всю войну прошел. Наверное, сотни свадеб сыграл. Говорят, как-то раньше была свадьба, сели за стол, а гармошку там, чтобы не мешалось, под кровать поставили. И таким она прикрывается, в деревне, представляете, да, таким отзолом. Вдруг гармошка пик-пик-пик-пик, никто понять не может. Все за столом сидят, все гармонисты тоже играют. Заглянули, я там, Володя Булычев, тогда мне было около 5 лет. Вот я, это первый раз, когда я притронулся к гармошке.
Владимир Булычев играет в Доме народного творчества. Здесь он организовал студию гармонистов «Тальяночка». Она для многих и дом, и клуб, и нечто большее, что и словом не выскажешь. Люди приходят сюда и спеть, и сплясать, и за жизнь поговорить. И на «Тальяночке» поиграть, конечно. Такая вот деревенская вечерка в центре современного города. На вечерку пригласили и меня.
Добрый вечер.
Добрый что вечер. Поете, что играете?
А все поем, что приходится. Ну, особенно вот мой репертуар «Частушки».
Веселые или грустные?
Всякие. Хлеб ужасно дорожает, без него не проживешь. Торговля цены повышает, виноватых не найдешь. Собралась одельца стайка, в ход пошла простая майка, нарисует «Адидас», и в 3 шкуры лупят с нас. Зашла старушка в магазин, на пороге встала, а как цена увидала, в обморок упала. Кто на заданную тему написал бы нам поэму? 2 прораба перестройки привели народ к помойке.
Это вы сами сочиняете?
Ну, всяко приходится, когда и ночью не спишь. Вот Государственная Дума думу думала 5 дней и решила, что тут думать. Наливай вино, да пей. А от наших-то властей не дождать хорошего. Не избрать ли в мэрию Владимира Егошина, нашего частушечника России из Советска?
А зовут-то вас как, вы не сказали?
Меня?
Да.
Да меня зовут... Всех лучше. Александра Николаевна меня зовут. Тарасова. В Союзе была Мария Мордасова, я Александра Тарасова. Ну, а хожу в «Тальяночку» для себя. Я болела 2. 2 паралича у меня было. Я ходила палочкой 2.5 года. Пусть у меня всякая жизнь приходила. Стала учиться играть на басах, на гармошке. И я здесь отдыхаю. Пою. Приходится и поплясать немножко. Ухо-ухо-ухо-ха! Какая ж я старуха, а мне 70 лет, самая житуха!
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбаны.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Всем пришедшим на демонстрации будут наливать пиво даром, но по профсоюзным билетам.
Было несколько толчков, вышла из строя теплотрасса, объекты социального значения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальная программа празднования 60-летия шведского монарха началась с церемонии вручения подарков юбиляру.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».